Григорий алкоголик. Не совсем 6 лет. 6 лет будет, дай бог, 10 июня. День трезвости, 10 июня 2004 года. Стандарт предполагает, чтобы я рассказал вам о том, как это было когда-то, что произошло и как это теперь. Я вот сегодня утром беседовал со своим спонсором, как раз по этому поводу говорю, нервничаю я, понимаешь, ну не привык я на русских собраниях вести, не привык я по-русски вести вот беседы об этом деле. А он мне говорит, а ты, говорит, это поближе, говорит, к источнику держись, а то ты страшен своими импровизациями. Он говорит, самый народ же запьет после тебя. Значит, я родился в 1962 году, в тогда еще городе Ленинграде. Я рос в благополучной семье. Сам-то я был такой хулиганистый мальчишка, в общем-то, ничего, как говорится, ничто вроде бы ничего не предвещало. Это много-много-много позже. Оглядываясь на свою жизнь, я увидел вот эти маленькие проявления алкоголического поведения. Хорошим примером будет что-нибудь из вот такого. Мне где-то 14 лет, я иду к своему дружку, мы залезаем в бутылку его брата, в которой брат держит ром, бутылочка уже початая, мы делаем по глотку, мы тырим две бутылки пива, мартовское, может, старожилы еще помнят такое, выпиваем их и идем на танцы. О танцах нас усиленно все раз спрашивают, что, чего и как. И мы всем рассказываем, что мы выпили по бутылке рома и аж по три бутылки пива. 20 лет спустя я, находясь уже в Америке, звоню своей жене с работы, говорю ей, что мне нужно встретиться с клиентами, а на самом деле я еду в бар. Там я назюзюкиваюсь и приезжаю домой, часам к 11, такой хорошо тепленький. Да, кстати, когда я разговариваю с женой, жена, разумеется, мне говорит, ну ты, говорит, очень-то там не пей. Ну, я приехал, 2 минуты разговора, жена прекрасно понимает, в каком я состоянии, она говорит, что, говорит, опять нализался. Я говорю, дорогая, да ты что, да пару бутылок пива, я просто уставший. Вот она, где разница-то. То есть я врал, и я воровал, в общем-то, с детства. Я, правда, гораздо позже понял, где я врал и что я воровал. Итак, я выпивал. Я выпивал, в общем-то, любил это дело, застолье там и так далее и тому подобное. В 79 году мои родители забирают меня, оболтуса, и уезжают в Соединенные Штаты Америки. Так получилось, что мы оказались почти вот в сердце Америки. Почему, говорит, там сердце? Потому что там, говорит, мозгов нет. Город Индианаполис, штат Индиана. Это недалеко, между прочим, от Акрон, Огайо, где начиналась наша программа. Я к этому моменту быстро добавляю в свой коктейль наркотики. Сразу упомяну это дело, потому что это было, в общем-то, очень, в течение многих лет это было частью того, что я делал. Но алкоголь никогда не уходит из картины, он всегда присутствует. В какой-то момент я заканчиваю университет, даже умудряюсь сделать это. И заканчиваю, в общем-то, достаточно прилично. Я заканчиваю престижную бизнес-школу. Теперь мне надо идти в корпоративный мир. Тут я вдруг узнаю, что оказывается, вау, там, значит, проверяют на наркотики. Ну, пришлось наркотики отложить. Отложил без всяких проблем. А какая радость-то? Алкоголь есть на всех углах, штука легальная. И понеслось. И вот я... Где я только не жил в Америке. Я жил много лет в городе Детройте по работе, я жил много лет в городе Чикаго по работе, я жил в Лос-Анджелесе, я жил в Нью-Йорке. Везде, где бы я ни жил, я пил. И постепенно это почти сразу переросло в ежедневное. То есть ежевечернее. Потом постепенно из ежевечернего это переросло в выходные весь день. Ну, а потом постепенно мы стали добавлять в обеденный перерыв, а потом мы уже больше, дальше и больше. И при всем этом я, как мне казалось, контролирую ситуацию достаточно хорошо. То есть я по-прежнему был работоспособен, я по-прежнему зарабатывал, я по-прежнему, так сказать, вел какое-то хозяйство, какие-то дела, у меня были деньги. Вроде бы все, ну а что, если проблем-то никаких нет. Ну так, ну периодически жена, конечно, тюкает. Ну так что, ну она жена, она на то и есть. И все это становилось больше и больше и больше, и уже по утрам, и уже все это становилось все большим тумане. И вот интересная вещь, так оглядываясь назад, вот если представить это как какую-то рулетку, каждый раз выпивая, я не знал, чем это толком закончится, то поначалу на этой рулетке все время выпадали какие-то хорошие числа. То я как с какой-то блондинкой проснусь, то я вообще в хорошем настроении, у меня все прекрасно, то мы это обмыли, то тут, то там, а потом начались вот тут вот это самое. Тут, понимаешь, проснулся с похмельем, здесь голова болит, тут тошнит. Вот так вот постепенно, постепенно, постепенно эта рулетка начала менять вот цифры, которые выпадали все время. В конечном итоге алкоголь превратился для меня в то, что можно было бы, наверное, назвать Кинг-Конгом. Это та обезьяна, которая приходила ко мне в любое время, например, ночью, пнет меня, говорит: так, подъем, пошли пить. Подожди, дай поспать. Какое спать? Зачем спать? Ты с ума сошел? Давай, квасить надо, квасить. Давай, 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 горючее надо. Заливаем. Ну, на работу уже завтра. Да кому она нужна, твоя работа? Давай, вперед. Ну, семья же, да черт с ней, с семьей. И все видели это вокруг. Все мои друзья, вся моя семья моя, мои родственники, все, кто были близки ко мне так или иначе, видели это. И поскольку люди видели это, и мне начали все постепенно понемножку намекать на это, что, мол, тебе не кажется, что ты это квасишь сильновато так, может, ослабить? Как вам сказать, я был не готов. А так как я был не готов, ну, что делает алкоголик в таких случаях? Он уединяется. И вот у меня по всему дому заначки, на работе заначки, в машине заначки, в парке у меня заначки, у меня везде заначки, и везде я пью. И пью я весь день, 24/7, 24 часа, 7 дней в неделю, и я все время на газу, все время. А дальше, знаете, как солят огурцы? Берут огурец, кладут в рассол. Через какое-то время огурец вынимают. Откусывают его. Он либо свежий, либо соленый. Одно из двух. Так вот я тот самый огурец, который в этом рассоле проторчал столько времени, что я уже стал соленым. Если свеженького меня бы вытащить в какое-то время, может быть, я бы не сидел в этих группах, может быть. Хотя очень я сомневаюсь. Нельзя было меня вытащить. Все пытались, все говорили мне об этом. Ну, кого я слушать буду? Вы что? Я-то лучше знаю. И вот где я переступил эту грань, я не знаю. Но потом я делал страшные вещи. Вещи, за которые мне до сих пор, в общем-то, это самое. Например, забирая своего ребенка, которому 1.5 года от нянечки, сажал его в машину, гнал срочно в свой любимый бар, закрывал ребенка в машине, бежал в бар и вот прямо у стойки выхлестывал штук 5-6 подряд, потом снова бежал обратно в машину и ехал. Это потому, что у меня с собой уже есть бутылка, но мне может ее не хватить. Покупал я свой товар в разных ликерках, ну, потому что не думали обо мне плохо. Меня очень волновало, что обо мне думают. Я всю свою жизнь потратил на то, напаривая о том, что было вчера, что будет завтра, и то, что обо мне все думают. Господи, если бы мне хотя бы вот 1% этих усилий сейчас, ребята, да я бы просто Гераклом был, я вам честное слово говорю. Но это уже ушло, этого нет. И в какой-то момент, сам того не замечая во всем этом дыму, я стал нефункциональным алкоголиком. Я перестал выполнять свои обязанности на работе. Я был, правда, одним из тех алкоголиков. Вот знаете, как хорошо алкоголика. Вот алкоголика. Если ты пришел в какой-то офис, как можно сразу определить алкоголика? Лучше всего прийти туда во вторник и внимательно посмотреть, вот кто больше всех гоношится, кто там шрудит. Вот это, говорит, алкоголик. Спрашиваю, почему? Ну как почему? Говорит, в понедельник же его не было. Он прийти не мог. Вот. Нам же пришлось всем, мне пришлось работать в два раза больше, потому что я все время отсутствовал. И у меня начались такие вещи. Я, например, я вырубался у себя в офисе. Я приходил в свой офис с бутылкой воды, в которой была налита не вода, ставил ее прямо на стол. Вот такой вот наглости я набирался. И приходил мой шеф, разговаривает со мной, я беру прям при нем, открываю. Вот какой я понтовый. И запах умудрялся прятать долгое время. Но у нас все, вот у нас у алкоголиков, это я теперь это точно знаю, потому что я это слышал не от одного себя. Пока еще, вот эти вот два слова, пока еще. Меня пока еще не поймали, у меня пока еще все не так плохо. Я пока еще до этого не докатился. Вот это пока еще меня-то изгубило. А когда я уже докатился туда, то возврата оттуда нет. И вот я в декабре 2000 года, извиняюсь, в январе 2000 года, ранний январь, я стою утром, смотрю в окно, снег на улице, и меня обуял страх. Страх, какого я не знал, совершенно парализующий. И я вдруг понял с абсолютнейшей четкостью, что сам я остановиться не могу. Я не в силах. Я не могу. Раньше мне казалось, да я в любой момент, да я вон наркоту бросил, да что мне вообще, что? Не могу. Я помню, я позвонил своим родителям, они были в диком восторге, что наконец-то их сын решился. И вот я иду в клинику. Ну, ребят, честно вам признаюсь, что в клинике меня хватило ровно на 2 дня. Через 2 дня я уже был как огурчик. Первая мысль, которая приходит такому алкоголику, как я. О, как здорово, вот есть такое место, если что, я могу всегда сюда, через 2 дня меня поднимут, я снова могу идти пить. И первое же, что я сделал, когда я вышел из этого места через 5 дней, я поехал в свою любимую точку. И фейерверк продолжился. Ну вот ведь какая проблема. Болезнь-то наша прогрессирует. Через 3 месяца совершенно сраженный, удивленный, я снова в клинике. Но к этому моменту, так получилось, я уже познакомился с АА, потому что, находясь в клинике, нас водили на митинги. Это была моя первая встреча с АА. Мне понравилось, что вы все мне сказали. Было очень интересно. Я даже нашел кое-какие сходства. Но сидя там, будучи тем, кем я являюсь, я искал не сходства. Я искал разницу. И вот началось мое долгое-долго. Ну, потому что он-то под мостом жил, а у меня-то еще работа есть. Пока. Еще. Пока. Еще. Но ушли еще и пока. Меня выгнала жена. Я потерял работу. А кому я такой нужен? И я пил. Я пил, но я продолжал ходить на АА. Значит, вот начиная, грубо говоря, с января 2000 года по июнь 2004 я посетил 10 клиник, из них 3 психушки. Я успел за это время побывать 1,5 года в тюрьме за свои проделки. 1,5 года в Америке, это 3 года здесь. Там день за 2 идет. Я отсидел 3, мне дали 3, я отсидел 1,5. В чем сразу сказать? Там делают алкоголь, там пьют, я пил. Выйдя оттуда, первое, куда я добежал, это в ликерку. То есть у меня все вот таким вот образом. И я никак все не могу понять. Я не могу понять, почему я не могу остановиться. Может быть, я один и тот. Знаете, как все выдергивает. Я ведь во всем какашечку найду. Вот я, наверное, один из тех, кто приложил все максимальные усилия, но я не могу. Ну вот не могу я остановиться. Это не для меня. Вы все другие. Я с вами согласен, но вы другие. Вы не такие. Вы не понимаете меня. Я уникален. И вот свой последний заход. Я в психушке, последний день, меня выписывают. И я с ужасом понимаю, что я пойду пить. У меня нет в этом никаких сомнений. Я пойду пить. И я, ребят, заплакал. Вот так серьезно, чисто вот по-детски, я бы сказал. Так мне обидно было, так мне это грустно было. И взял я книжку, вот эту вот самую, только на английском языке. И я даже не помню только, на какой странице я ее открыл. Что-то я там прочел пару предложений. И сполз я, сидя с кровати, вот сполз я на колени. И попросил я его о помощи. И я думаю, что это, наверное, было одним из самых честных моих просьб. Самых вот таких вот, из глубины души. Просил просто как мой, Господи, ну помоги, ну что, вот помоги мне. И что вы думаете? Интересная вещь произошла. Когда я вышел из клиники в этот день, я пить не хотел. Но я-то я. Поэтому я пошел пить. И я принимаю решение. Алкоголик принял решение. Вау. Этот алкоголик принимает решение, что он должен умереть. Я всю жизнь играл Бога, чем я хуже на этот раз. Я иду, беру кредитную карточку свою, беру дешевенький мотельчик, отель такой засранный, и прямо напротив, через дорогу, ликерка. Я иду в ликерку, затовариваюсь так основательно, думаю, я просто вот допью до смерти, и все. Где-то дня полтора спустя, когда я так периодически просто, чтобы очнуться, вот, как говорится, сигаретку покурить, в туалет сбегать и снова дальше пить, и снова вырубаться. Стук в дверь. Открываю я дверь, и стоит передо мной один из наших ребят, эйфцев, мужик закаленный, смотрит на меня так внимательно. Я потом уже узнал, что, оказывается, когда я переходил дорогу, интересно, да, как он работает, один из ребят сей проезжал мимо и увидел меня. Он увидел, куда я пошел. Он пришел в клуб, рассказал там людям. Люди приняли решение. Стив вошел, сказал, ну что, может, хватит, а? Я стою совершенно растерянный, помню, в таком полутумане. Он подходит, выливает все, что у меня осталось. Говорит, одевайся. Я оделся. И он повез меня. А я так и сидел, сопел. Он привез меня в клуб. Завел меня на второй этаж. И посадил меня перед человеком, который по сегодняшний день является моим спонсором. Зовут его Майк. Майк Л. Майк Лоренц. Майку. У Майка 35 лет трезвости. Майк очень известная в АА личность. Извините, что я АА называю АА. И Майк взялся за меня. Я потом уже узнал, что, оказывается, за мной наблюдали несколько человек. И это решение было принято не одним Майком и не одним Стивом. В этом решении принимали участие несколько человек. Они решили вытащить меня, я так полагаю, опять же. И скажу вам сразу, за меня взялись серьезно. То есть дискотека закончилась. Он посадил меня. Я вам говорю откровенно, мне придется смягчать тона, в которых вещи говорятся по-прежнему мне. Он посадил меня и говорит, так, дай-ка я тебе кое-что объясню. Помирать собрался? Бля, откуда он знает? Он говорит, не надейся. Ну нет, ты помрешь. Он говорит, это ты даже не сомневайся. Он говорит, ну умирать ты будешь долго и очень болезненно. И прежде чем ты умрешь, болезнь эта заберет у тебя душу твою, и только потом тело твое. И вот тогда ты узнаешь, что такое ад, если ты думаешь, что сейчас тебе фигово. Сейчас у тебя просто лаврики. Короче, выбирай. Либо отныне ты будешь делать все то, что тебе говорится. И так, как это должно быть сделано, либо иди умирай. Он говорит, ну я тебе сразу говорю, умирать будешь долго. И что-то мне вдруг страшно стало. А потому что я на самом-то деле, страх – это то, что регулирует меня. Интересно, книга пишет об этом. Я говорю, хорошо, давай. Он говорит, ну хорошо, раз так, давай поговорим. Вот ты тут Сколько ты тут ошивался? Ты давно уже здесь, да? Ну, я говорю, ну вот читай, 4 там, с лишним года почитай. Он говорит, да. Вот книжку, говорит, читал? Я говорю, ты книжку, я ее наизусть знаю. Я цитировать могу, вот, можешь, с запятыми даже.
Он говорит, а скажи мне, говорит, такую вещь. Для чего, говорит, эта книга написана? Для чего она?
Я говорю, ну вот это, ну, вот от алкоголизма, чтобы меня вылечить, там, помочь людям от алкоголизма вылечиться. Он говорит, ну, мудак ты. Нет, говорит, книга совсем не для этого. Эта книга для того, чтобы помочь тебе путем определенных шагов, которым ты должен проследовать до точки, найти силу сверх той, которую имеешь ты. И вот именно эта сила, которую мы для простоты душевной называем Бог, разрешит для тебя все остальные твои проблемы. Че, все? Да, все. Вау. Так, говорит, давай теперь определимся еще кое с чем. Есть две вещи. Он говорит, мне придется. Он говорит, у тебя вообще, говорит, тяжелый случай. Случай у тебя тяжелый, потому что обычно вот структура программы предполагает, что когда человек ее пройдет, то он научится мыслить таким образом, что его поступки станут, в общем-то, социально приемлемы. Он говорит, с тобой этот номер не пройдет. Он говорит, ты настолько грохнутый на головушку, что с тобой нам придется идти от обратного. Тебе надо будет совершать правильные поступки в течение длительного времени, прежде чем ты наконец-то научишься правильно думать. Окей. Но так как ты не мог бы сообразить, что такое правильный поступок, то таким людям, как я, Стив и еще несколько человек, нам придется говорить тебе, что является правильным поступком. Ну как это я не смогу сообразить, что является правильным поступком? Ну, не, ну смогу, но я же знаю, что там это самое. Он говорит, да. Он говорит, твои лучшие мысли, самое лучшее, что ты мог придумать, привело тебя сюда, в эти комнаты. Он говорит, прости, пожалуйста, давай посмотрим, кто у нас тут вообще это самое. Как ты вел свое хозяйство-то? Да, действительно, что-то похоже, что не очень. Ладно, раз такое дело, давай так сразу определимся. Значит, две вещи ты должен знать про Бога. Только две. Это все, что тебе надо знать для начала. Во-первых, Он есть. Во-вторых, это не ты. Это все, что тебе надо. Хорошо. Теперь, вот ты все это время приходил на митинги, я смотрел на тебя, ты там даже что-то вякал. Ведь ты должен понять, что для того, чтобы, во-первых, как-то победить ту болезнь, которая охватила тебя, ты должен сначала, прежде всего, сдаться полностью. Подожди, ничего не понимаю. Победить, чтобы сдаться? Сдаться, чтобы победить? Как это? Вообще ничего не понимаю. Он говорит, я тебе, говорит, потом, говорит, объясню. Интересная вещь произошла, сразу перескакиваю. Буквально на следующий же день в городе был семинар трехдневный, на который приехал человек, который так уж получилось, вот Саша с ним знаком. Зовут его Боб Дэррол. Это очень известная личность в ЕЕВских кругах в Америке. Человек с чрезвычайно интересной судьбой, много лет трезвый, большая умница. И вот Боб тот, кто донес вот эту вот идею до меня. И сделал Боб следующее. Мой спонсор и Боб, они большие друзья. Майк познакомил меня с Бобом. Боб так посмотрел на меня, а я, наверное, выглядел совершенно убойно, потому что я такой вот. Он мне сказал, тебе, говорит, надо поглупеть немножко для этой программы. Он говорит, потому что, говорит, для этой программы нет слишком глупых. Говорит, но всегда, говорит, находятся слишком умные. Потом, как выяснилось, у Боба, уже много-много позже я выяснил, у Боба эта проблема с невозможностью остановиться, длилась почти 8 лет. Он пришел на программу в 71-м и не мог остановиться до 79-го. Так что казалось, что я не настолько оригинален. Боб подошел, у него ноутбук стоял, он что-то там поделал, говорит, иди, говорит, сюда. Он подвел меня, показывает мне панораму какую-то потрясающую, город какой-то в огнях, такой стильный весь.
Он говорит, знаешь, говорит, что это такое? Я говорю, нет, не знаю. Он говорит, это Хиросима. Что? Он говорит, я хочу тебе кое-что объяснить по поводу того, как сдаются. Что значит сдаться? Он говорит, вот такие люди, как ты и я, мы приходили вот в эти комнаты, таща с собой наше старое оружие, наши какие-то идеи, которые нас сюда же и привели, наши какие-то мнения, которые нас же привели в те места, где мы в результате оказались. Тюрьмы, психушки, подмост. Он говорит, это все, вот эти вещи, мы, говорит, тащили, говорит, белый флаг в одной руке, а в другой, говорит, вот этот нож или револьвер, который состоит из вот этих наших идей, помыслов, каких-то вот нашего чего-то, наших каких-то концепций. Это все должно быть отметено. В 1945 году Америка для того, чтобы окончить войну с Японией, раз навсегда поставила жирную точку – Хиросима и Нагасаки. Япония на следующий день оглянулась и поняла – финита ля комедия. Война закончилась. И вот Япония, которая совершенно не привыкла сдаваться, у них код вот этот вот самурайский, старый, древний, да, у них отсутствует такое понятие. Императору Хирохиту пришлось сделать ужаснейшую вещь. Ему пришлось пойти на попятную. Япония согласилась капитулировать. И вот Япония пришла к столу капитуляции. И села она напротив Америки и сказала, мы сдаемся. А Америка сказала, этого недостаточно. Вы предоставите нам полный лист до последнего патрона. Всего, что у вас есть. Абсолютно всего военного обмундирования. Вот все танки, все пушки, все. Вы принесете и положите перед нами. Японцы сказали, хорошо. Они пошли и сделали это. Принесли американцам. Американцы посмотрели и сказали, так, теперь мы посылаем нашу комиссию проверить это. Проверили, действительно совпадает. А теперь вы все это сдаете. У вас не будет больше ничего этого. Вообще. И они сдали. И странная вещь произошла. Как только они это сделали, помощь полилась потоком отовсюду, включая от Америки. И посмотрите на Японию на сегодняшний день. Если у кого-то из вас будет возможность, гляньте на интернете, посмотрите на эти два города. Посмотрите, какие красавцы. Вам ничего это из программы не напоминает? Шаг номер 4, шаг номер 5. Так уж оказалось, что в этой книге у меня это зарегистрировалось. Мне постоянно одна из причин, по которой я продолжаю возвращаться вот к этому, это потому что нашлись люди, вот эти люди, они научили меня правильно читать эту книгу. И хитрость моего заболевания заключается в следующем. Я работаю с литературой. Поэтому для меня было совершенно непонятно, как это я не могу осилить какой-то текст. Ну вот я читаю китайских философов, например. Я могу прочесть китайскую философию, рассказать вам о ней и объяснить, что имелось в виду и так далее и тому подобное. Ну как это я не могу осилить элементарный текст? А выясняется, что моя болезнь настолько хитра, что она будет постоянно блокировать меня от возможности правильного восприятия того, что здесь написано. Даже самым элементарным текстом. Она пронесет это мимо, она это спрячет. Она заставит это меня интерпретировать как-то не так. Я неправильно пойму самые элементарные вещи, которые здесь написаны. Если человек мне этого не покажет. А теперь вдумайтесь. Если бы я мог это сделать сам, если бы каждый из вас мог это сделать сам, то зачем нам эти комнаты? Зачем нам спонсоры? Я заболел. У меня проблема с алкоголем. Я взял с полки эту книжечку, открыл ее, прочитал, и все, я здоровый, ребят, все. Я вот такой. Но я-то не такой. Мне также было объяснено то, что заняло некоторое время. Мне многие из этих вещей главное, ведь вот что самое... Я иногда возвращаюсь к этому, мне становится обидно, но теперь уже не так. Мне вот эти 4 с лишним года, эти люди... Вот так вот подносили, говорю, вот оно, вот здесь, просто на, возьми. А я здесь еще поищу. Вот тут, наверное, вот здесь. Да нет же, мы тебе говорим, вот, на. Это вот, пожалуйста. Не, ну я понимаю, что там тоже есть, но я вот тут тоже гляну. Да ну не надо, уже ходили люди, смотрели, нет там. Ну пожалуйста, вот. Да, так, 4 с лишним года мне, такому умнику, вот так вот совали это. Пожалуйста, возьми. Но в конечном итоге, как я уже сказал, Майк сделал это не пожалуйста, возьми, а сказал так, возьмешь или сдохнешь. И только тогда у такого дебила, как я, наконец-то это зарегистрировалось. Что, наверное, таки пора взять. И вот это мне напоминает историю, которую тоже рассказывал Боб Дэрролл. А история такая, кое-кто из вас ее слышал. Значит, в книге, и вы извините меня, мне пришлось кое-какие шпорки сделать, потому что на английском-то я знаю, в принципе, эти вещи наизусть. А вот по-русски у меня проблемка. Так что я тут это... Порядка у меня, как всегда, никакого. Поэтому я должен... Ага. На самом деле мы обманывали самих себя, потому что в глубине души каждого мужчины, каждой женщины и каждого ребенка есть основополагающая, в английском там правильно будет, фундаментальная, идея Бога. Она может ощущаться невнятно, заслоненная в книге у вас бедой, я бы перевел бедствием, помпезностью или преклонением перед другими вещами, но в той или иной форме она есть всегда. И еще одно. Мы наконец-то увидели, что вера в какого-то Бога столь же свойственна нам, как, например, чувство, которое мы питаем другу. Иногда нам требовалось бесстрашие в поисках, и тогда мы находили его. Он был столь же реален, как и мы сами. В глубине души, так написано в русской книге. Кстати, вот это единственное, за что я действительно благодарен русской книге. Потому что для такого алкоголика, как я, это переведено хорошо. В английском варианте это сказано «в последнем анализе». Именно так. «В последнем анализе». «The last analysis». «В последнем анализе». Мы обнаружим великую реальность. В конечном счете, только там и можно его найти. Я искал Бога, когда я пришел уже на программу. У меня не было проблемы с верой. Но я по-прежнему считал, что он там, а я здесь. А на самом-то деле, как выяснилось, он вот там. Только я его запрятал. Я захламил это дело полностью. Я забросал это всем тем, что я наворотил. Мне надо его выковыривать оттуда. Значит... А я-то что делал? Я делал вот то, о чем рассказывал Боб Дэрролл. И эта история, кстати, правда, и большая, в общем-то, поучительная очень такая штучка. Значит, история такая. В 19 веке в Африке произошел большой бум, бриллиантовый бум. Начали находить бриллиантовые жилы, одну за другой. И люди потянулись туда со всего мира. И стали находить, и буквально за ночь становились богатейшими людьми, вот Биллами Гейтсом сегодняшнего дня, биллионерами, со своими железными дорогами, со своими шикарными виллами. И жил в Африке человек, у него был фермер, он унаследовал ферму небольшого размера, такой средненькая, но, в общем, достаточно приличный доход она давала, нормальная ферма. И вроде бы живи он не тужи, но вот поедом его ела. Каждый божий день открывал он эти газеты и читал вот он об этих за ночь ставших миллионерами. И как ему хотелось стать одним из таких. Вот просто его, ты понимаешь, снедало. И решился он наконец, что надо попытать фортуну. И вот он продает свою ферму двум братьям. Их фамилия Джонсон, то есть Джонсон. Он продает эту ферму. Забирает деньги, вкладывает ее в какую-то там это самое, там что там, палатки, там лопаты, я знаю, и идет в джунгли копать брилики. И вот он в этих джунглях там роется, копается, то тут он, то там, то сям. Удача ему не сопутствует. Тем временем братья, будучи, они были разработчиками земли, то есть вот они вот строили парки, там ландшафты устраивали, там грядки сажали. Ну. И вот они, значит, решают, что надо бы ферму в порядок привести немножко. Ну, вот они тут, там, тут, там, сям. Смотрит, в одном из углов фермы навалена глыба, глыба камней, груда целая. Ну, значит, ну чего, надо же подразгрести. И вот они стали разгребать это дело. И вдруг наткнулись они, ребята, на странный камень, какого досель никто не видывал. Не будучи спецами, однако, они поняли, что что-то очень интересное попало им в руки. И отнесли они это дело к спецам. И посмотрели те. И вот так на земле появилось то, что называется бриллиант надежды. По-английски он называется Hope Diamond. Это самый большой в мире из существующих на сегодняшний день бриллиантов. Это оказалось самой большой и продуктивной жилой, когда-либо найденный на земле. Буквально за ночь братья превратились из самых обычных людей в богатейших людей. Причем объем был такого размера, что им нужно создавать компанию. Они просто им самим не справятся. Надо нанимать рабочих, надо нанимать адвокатов. Надо, то есть, ну, нужно строить действительно, потому что там просто там залежи и залежи и залежи этого. И вот два брата, сидя вечерком как-то обсуждая это дело, один говорит другому, ну что, как компанию-то назовем? А к этому моменту тот, так он и умер. Где-то в джунглях малярией заболел или что-то. Нищим, ободранным, ничего он не нашел. А второй брат говорит, знаешь что, давай, говорит, назовем вот в честь этого бедного несчастного дебила, да, который нам эту ферму продал и ушел вот туда вот. Да? Так появилась фирма с названием The Beers. Самая известная в мире распространитель бриллиантов. Вот так же и я. Я был готов это искать где угодно, но не внутри себя. И это моя болезнь. Она не хочет, чтобы я этим занимался. Мы переходим к шагам таким образом. Мой спонсор посадил меня, и мы стали прорабатывать это. И выяснил, что я действительно не умею читать эту книгу. Он спросил меня как-то, что является главной целью твоей жизни? Я задумался. Он говорит, хорошо, давай тогда так. Если ты пойдешь в путь, на улицу выйдешь, начнешь людей спрашивать, что является главной целью их жизни. Как ты думаешь, кто из них сможет дать тебе совершенно однозначный ответ на этот вопрос? Не знаю, сказал я, наверное, немногие. Он говорит, так вот, тебе об этом париться не надо, сынок, потому что, говорит, люди, которые написали это, они знали, какой ты. Для тебя это сформулировано. Прочти внимательно преамбулу, которую зачитывают на каждом митинге. Последняя фраза преамбулы какая? Моей основной задачей является, как там, продолжать быть трезвым и помочь другим алкоголикам достичь того же. Опа-на! А для меня уже сформулировано. Мне и волноваться не надо. Это является основной задачей моей жизни. Ой, как здорово! Как здорово! У меня есть основная задача в жизни. Все остальные, они вторичные. Так. Начинаем читать дальше. Смотрим первый шаг, смотрим второй. И он показал мне, массу вещей, которых я не улавливал, которых я не видел, на которые... Вот он говорит, в книге мы будем делать вот именно то, что написано в книге. Давай без вариаций. Он говорит... Одна из вещей, которую вот эта программа, для чего она не сделана для того, чтобы научить тебя быть менеджером своей жизни. Мы уже знаем, что ты плохой. Она просит тебя, просто отодвинься от своей жизни. Ты уже начудил в ней вот все, что только можно. Глянь на результат. Каждый раз, когда у тебя какие-то сомнения по этому поводу, посмотри на результат того, что ты учудил. Теперь отодвинься от нее, просто отойди. Сделай несколько вещей. Доверься ему. Расчисти то, что ты начудил. Расчисти свою улицу. Что это подразумевает? Ну хорошо, первый шаг, второй шаг, третий шаг. Я там это сижу, я ж по-прежнему, я ж во все это, вот так вот. Он говорит, все упрощаем. Шаг номер один. Определение проблемы. Он говорит, ты пофилософствовать любишь? Для тебя, как человека, который любит пофилософствовать, все должно быть очень просто. Тебе не надо вкладывать в это никакую эмоцию. Ты просто определяешь проблему. Шаг второй. Определение решения этой проблемы. Шаг третий. Твое согласие делать дальнейшую работу, которая потребуется для того, чтобы воплотить жизнь, шаг номер два. Тебе говорит, вот это понятно? Понятно. Хорошо, поехали дальше. Ну а зачем вот мне писать там чего-то, там четвертый шаг? Ну, Майк, ну зачем? Не хочу я. По телевизору чего-нибудь интересное. Он мне говорит, поскольку мы уже знаем, что Бог внутри каждого из нас, вот представь себе, что он там сидит и спокойно ждет тебя. Он тебе может помочь во всем, в абсолютно всем. Но проблема в том, что ты захламил этот коридор всеми своими поступками. И теперь твоя задача расчистить этот коридор. А Бог-то, он джентльмен. Он наезжать на тебя не будет. И, ну так а чего он там это самое, что он же Бог, он же может? Я говорю, ты ничего вообще не попутал так на минутку. Вообще приоритеты. Он говорит, это все равно, что, вот как пример, говорит, представляешь, говорит, у тебя раздается телефонный звонок, пока ты там в номере пил у себя, да, вот последнее. Алло, Гришань, привет, да, это Бог. Угу. Слушай, братан, такое дело тут, значит, я тут людишек послал тебя спасти-то, в общем. Ты понимаешь, да? Ну, ты уж меня извини, конечно, так уж получается, что Майк сегодня не может, он будет только завтра, поэтому до завтра ты перетерпишь. Ну, хорошо, ладно, что уж поделать, братан. Он говорит, ты можешь себе вот такую картину представить? Бог не говорит с нами напрямую. Он говорит с нами через других людей. Он посылает тебе других людей, чтобы донести до тебя. Других людей. Он посылает за тобой полицию. Сколько раз он посылал? Сколько раз он судей к тебе посылал? Ворота тюрьмы он для тебя открыл. Что он только не делал, чтобы дать тебе знать, что ты делаешь что-то не то. Бля, действительно? Ага, понял. Ну, говорит, раз ты понял, вот давай, говорит, чистку надо проводить. И сел я и стал писать, ребята. Я вам скажу сейчас, что что-то волшебное происходит, когда ты кладешь все это на бумагу. И вот понаписал я 40 с лишним страниц разного хлама про себя. И пришел я к нему и говорю, слушай, такое дело, в общем, тут это, чего тут только нет. А он говорит, домашних животных, говорит, трахал? Он говорит, тогда, говорит, ничего, страх, давай. Он рассказал мне, я прочел это все, там сидел, сопливил, потел. Он рассказал мне кое-что о себе, внимательно послушал меня, говорит, ты понимаешь, да, что этот процесс не остановится здесь. Это та школа, которую ты никогда не закончишь, но твоя жизнь гарантированно станет лучше. Я говорю, ну подожди, а когда она станет лучше? Он говорит, вот это еще одно, перестань спрашивать почему, перестань спрашивать когда. Перестань задавать эти вопросы, потому что, ну, получается же, что всю свою жизнь, вот он говорит, оглянись, и он был абсолютно прав, когда я оглянулся и посмотрел. Я всю свою жизнь Бога, вот которому я теперь так усиленно ищу путь, как пытаюсь прорваться обратно, этого самого Бога я за шестерку держал. Я вспоминал о нем только, когда мне что-то надо. И когда мне что-то надо, это начиналось, эй, ну-ка, давай, быстро, чап-чап, исполнил. Давай. Он говорит, кто кому служит? Ты ему или он тебе? И потом, что, ты хочешь от него объяснений чего-то? Да даже если бы он мог спуститься с небес, предстать перед тобой и рассказать тебе, с какой целью он что-то сделал, ты ведь все равно не поймешь, потому что для того, чтобы понять, ты должен видеть картину в том измерении, в котором видит ее он. Ага. Перестань задавать эти вопросы. Эти вопросы, вот это то, что загонит тебя, всегда загоняло, и загонит тебя в одно и то же, вот в твое алкогольное мышление. Делай то, что перед тобой. упрости свои задачи. Вы знаете, странная вещь начала происходить. Я почувствовал, я не могу сказать, что у меня прям было вот такое вот «ах, ох». Я почувствовал облегчение, и я поначалу никак не мог понять, с чем это облегчение связано. Я только потом понял, читая обещания. Там написано, мы узнаем новое счастье, новую свободу, новое. Обратите внимание на это слово «новое». Новое – это значит неведомое доселе. Я поэтому ты не узнал. Но одно я знаю точно. Я больше не являюсь генеральным директором Вселенной. Я вам скажу, так и это такое освобождение. Потому что вы не понимаете, все бы в этом мире было бы хорошо, если бы все вы делали, как говорю я. Но, к сожалению, подогнать вас всех под это дело невозможно. А те, кто там по улицам ходит, так они еще хуже. И у меня постоянная, в общем-то, напряженка. А теперь у меня нет ее больше. Я избавился от нее. Моя задача гораздо проще. Все, что я должен сделать, я должен держать свою сторону улицы чистой. Я должен просить его о том, чтобы он поставил передо мной, что я должен делать следующим. И я должен помогать таким, как я. Это, в общем-то, все, что от меня требуется. И обо всем остальном он заботится. Так или иначе. Вот там написано что-то по поводу, что у нас появится финансовая свобода. Как там сформулировано в обещаниях? Напомню мне. Да, экономическая. Что же это означает? А я вам объясню, как это было объяснено мне. Потому что я полагал, что это означает, что я буду миллионером. Вот же это значит. Нет. Если я всю свою жизнь был землекопом, то я, скорее всего, им и останусь. Я уже, наверное, не стану атомным физиком. Вы знаете что? Я, наверное, стану самым лучшим землекопом, который есть. И люди, которым нужно будет, чтобы им откопали землю, обратятся ко мне. И меня будут ценить. Вот что это означает. Я научу, наконец, каким-то образом сводить свой бюджет к чему-то более или менее приемлемому. Потому что я тратил деньги неизвестно на что, пытаясь произвести впечатление неизвестно на кого и неизвестно зачем. И всю свою жизнь я провел во вчера или завтра. А живу я сейчас и сегодня. Я знаю только одно, что если я каким-то образом, хоть кому-то сегодня, из таких же людей, как я, хоть чем-то, хоть одним словом, хоть одним движением могу помочь, значит, мой день потрачен не зря. А главное, что он совершенно точно будет знать, что я сделал правильно, а что нет. Меня научили каждый день составлять, мой спонсор заставлял меня первые полтора года каждый божий день садиться и выписывать себе лист благодарности. Не себе, не Грише Великому. А за что я сегодня благодарен? Вы знаете, странная вещь оказалась. Даже в самые говнючие дни, прости меня, Господи, оказалось, что у меня есть дофига за что быть благодарным. Это он объяснил мне, что счастье – это выбор. Я могу выбрать быть счастливым вне обстоятельств, которые происходят вне меня. Вау, а я не знал. Я могу свой день начать сначала энное количество раз, уединившись, встав на колени и попросить, потому что то, что произошло, это уже прошлое. Это не важно, что мой день может оказаться всего несколько часов в длину, но у меня есть такая возможность теперь. Я никогда не должен полагаться на себя. Потому что именно полагаясь на себя, я дал своей болезни развиться вот до того уровня, что я по-прежнему сумасшедший. Я просто научился с годами не вести себя так, как я мыслю. Иначе бы меня давно бы уже закрыли где-нибудь. Для чего эта программа? Блестящая история, рассказана Бобом Дэролом. Мне. Она вот осталось у меня. И все вещи, которые я вам рассказываю, мне часто в течение дня приходится возвращаться к ним. Возвращаться к ним. А, ведь у меня есть вот такой инструмент для этого. А для этого у меня есть вот такой инструмент. Вот история, рассказанная им. Читал книжку какую-то, какого-то английского журналиста о разных опытах, которые делают. Вот взяли каких-то там белых крыс и решили проэкспериментировать. Часть посадили в клетку, где им поступает вода с глюкозой, кроме еды и питья обычного. А часть, где им поступает вода с глюкозой, а в нее добавлен алкоголь. И вот крысы, значит, все, что крыса должна сделать, она должна подбежать и по педальке трахнуть. И тогда водичка польется. И что вы думаете, прошло какое-то время, крысы учухали, в чем дело, и те, у которых алкоголь, там они стоят, фигачат по этому делу, они не кушать не хотят, им там девочек подсовывают, девочки не нужны, они фигачат, они хлещут просто вообще до свинства. Вот в один прекрасный день ученые взяли и прервали это дело. И стали наблюдать, что же произойдет. И вот эти крысы фигачат по этим педалькам. Ничего оттуда не идет. Крысы бегают по клетке, возвращаются снова. Они фигачат, ничего оттуда не идет. И потом крыса идет, ложится в углу клетки. И все. Крыса готова умереть. Она не хочет ни есть, ни пить, ни совокупляться. Она готова умереть. У нее кончилось топливо. У меня, как у алкоголика, долгое время этим топливом было мое бухалово. Оно перестало работать. Вот эта программа, ребята, именно для того, чтобы снова включить топливо. И на этом топливе все, кого я знаю, живут совершенно потрясающе. А кроме этого, из этой же книги я хотел просто напомнить вам вот такую вещь. Такая фраза. Мы узнали, что условия, которые Бог ставит перед тем, кто ищет его, не очень сложны. Почему эта фраза фигурирует в книге? И мне объяснили это. Это фигурирует в книге, ребят, потому что Бог, если Бог этого не делает, он не создает сложности. Кто их создает? Кто-то их создает. Я не знаю, я за вас голосовать не могу, но за себя-то стопудово. Я создаю эти сложности. В конце я вам хочу только сказать, я никогда не думал, что я снова очутюсь вот в России. У меня таких планов не было. Я понятия не имел. Когда-то очень давно, когда я закончил университет, у меня было желание попасть в Россию по бизнесовским делам. Бог не пустил меня тогда сюда. Я потом вообще полностью махнул на эту идею и даже думать о ней забыл. Но каким-то образом я оказался здесь. Книга пишет нам о том, что ничто, абсолютно ничто не случается просто так. Значит, была на то причина. Ему было угодно, чтобы я сейчас здесь оказался. Я очень рад, что я могу служить ему, а не Гришке. Потому что Гришка опасный штип. Все, что я вам хочу сказать, и это в книге тоже написано. Но он пришел ко всем из нас, кто честно искал его. Ребята, в этой книге нет ни одного слова просто так. Но он пришел ко всем из нас, кто честно искал его. Для тех, у кого это хоть каким-то образом является проблемой, для меня это частенько является проблемой в течение дня, продолжайте искать его. Делайте всего 3 вещи, которые требуются. Верьте в него, очищайте свою сторону улицу и помогайте таким, как мы. И я уверяю вас, у вас тоже в жизни произойдет волшебство. Я Григорий, я алкоголик, и не важно, что все вы знаете об этом. Главное, чтобы я об этом никогда не забыл. Спасибо вам.
Спасибо.
Не тянул малеха.
У нас есть немного времени на вопросы.
Не на алкоголь.
Могу снять?
Спасибо.
Пожалуйста.
Дима, Дима. Дима. Ощущать свою сторону улицы, что такое вообще? Жить по каким-то законам будет?
А ты с книгой немножко знаком?
Немножко.
А у тебя спонсор есть? Значит, четвертый шаг предполагает, что все то, что ты начудил за жизнь свою.
Что делал плохого.
Да.
А то, как это приедет, плохо
и хорошо. А ты начни. Ты, а ты не знаешь разницы между плохо и хорошо?
Ну, все плохо и хорошо, разные понятия. Мусульман так плохо, а у нас так.
А ты религию оставь в сторону. На чисто веди на чисто человеческом уровне. Это. Я думаю, что и у мусульман, и у христиан, и у иудеев воровать, например, это плохо. Врать это плохо.
Я предложу, значит, есть заповеди, чистота это есть заповедь.
Ну, если тебе так проще, то да. Да?
Это нормально.
Да.
Так не так чистить легче.
Да? Ты пиши, знаешь, как мне мой спонсор сказал, наверное? Пиши все. Все, все, что вспомнишь. Все, что так или иначе, иногда о чем вспоминается. Какие-то эпизоды из своей жизни, какие-то это самое. Расчищать потом будем.
Гриша, а по поводу сдаться, я там 2 года сам шел к какому-то пути, там, сам его избирал, удачно, неудачно, но результат был.
Я не могу тебя... Я могу тебе ответить словами Билла Уилсона, который...
У меня все стереотипы опять, не начинай сначала.
Билл Уилсон сказал так. Он сказал, вы можете пробовать все, что вы хотите. И мы будем очень рады, если то, что вы, одна из вещей, которую вы попробовали, поможет вам. Но мы хотим, чтобы вы знали, что если ничего не помогает, мы здесь.
Спасибо.
Не за что.
Владимир, алкоголик?
Ну,
вот. Ты вот сегодня не касался этой темы, да? Я был на предыдущем твоем спикере. Ну,
я старался кое-что изменить, извини.
Не в этом дело. Твои взаимоотношения с семьей, ты же потерял все на самом деле.
Да.
Жену и ребенка и так далее.
Да.
Как на сегодняшний день вот эти отношения развиваются и как они сегодня строятся? Тебя простили,
у меня,
тебя приняли и вообще как?
У меня чудесные отношения с моими родителями.
Отец.
У меня чудесные отношения с моими родителями. Отец, к сожалению, уже ушел, его нет. Но ему довелось видеть меня трезвым, и мне довелось сделать мой 9-й моей маме и папе. Я частично сделал свой 9-й своему сыну. Мой сын еще маленький относительно, хотя определенные каноны и концепции у него уже есть. У нас еще, нам еще предстоят беседы. Я по кусочкам это доставлял именно с подачи своего спонсора. Я вам скажу сразу, я сделал неудачный 9-й шаг к своей бывшей жене, которая не захотела ничего этого слушать, особенно. А я, говорит, и так это все знаю. Я попросил ее. 9-й шаг, я быстренько затрону 9-й шаг. 9-й шаг, во всяком случае, в том формате, в каком меня научили его, а так его делают, делали все эти люди. 9-й шаг не подразумевает под собой извинений, как таковых. Я всю жизнь извинялся. Ой, извини меня, что я вчера блевал там тебе в рояль. Это самое, ну, да. Я всю жизнь извинялся. От меня люди устали слышать извинения. 9-й шаг подразумевает следующее. В том формате, в каком это было сделано мне и дано мне, и это работает. Я прихожу к этому человеку. Я объясняю ему, что я алкоголик. И что мне для того, чтобы становиться лучше, есть определенные вещи, которые я должен сделать. После этого я говорю человеку, значит, мне нужно поговорить с тобой. Я хочу, чтобы ты знал, что я знаю, я приношу ему, иду по списку. Я поступил неправильно по отношению к тебе. Вот в этой ситуации, и вот этой ситуации. Мне от тебя очень нужны, пожалуйста, помоги мне, 2 вещи. Мне нужно, чтобы ты сказал, что еще из этого списка, что я не включил в этот список, это раз, где еще я поступил неправильно, и как я могу это исправить. Вот все. Обратите внимание, слово «извини» не фигурировало.
Я, моя задача исправить это. Приведу вам пример с исправлением быстренько, если минутка есть. Иногда они делались... Я слышал про такие исправления, от которых просто, как говорится, мурашки по телу. Я не знаю, способен был я был на нечто подобное или нет. А у меня, например, была такая ситуация, когда я переселился в Детройт после того, как я закончил университет. Одно время мы с друзьями выращивали марихуану. У нас была такая довольно серьезная операция. Мы выращивали и продавали. Я, разумеется, это оказалось на моем четвертом шаге. Отчитал, рассказал. Ну, думаю, ну все, да, на этом закончили. А мне мой спонсор говорит, да, вот за это придется это самое. Подожди, Майк, что ты хочешь, чтобы я сделал? Пошел, полиции сдался? Он говорит, не, я тебе, говорит, скажу. И что вы думаете, этот лукавый кот позвонил мне через пару дней, говорит, возьми листочек, может, карандашик. Запиши имя вот этого офицера. Значит, в Америке все абсолютно исправительные дела, включая тюремные и так далее и тому подобное, подпадают под то, что называется corrections department. Департамент исправления, назовем его так, в прямом переводе. Позвонишь вот этому человеку, он работает вот в этом департаменте, и скажешь ему, что тебе нужно отработать 400 часов в парках. Он говорит, ты раньше растил, теперь, говорит, убирать будешь. Я отработал 400 часов, у меня заняло 6 месяцев. Зло я был, как малюта, честно вам скажу. Я убирался в парках. Вот таким было мое заглаживание вины в данном конкретном случае. То есть все физически. Я должен так или иначе загладить свою вину. Иногда я не услышу ответа. И со мной происходили странные вещи. Люди, от которых я ожидал, что они меня в зашей прогонят, обнимали меня, целовали меня, плакали и так далее и тому подобное. А люди, от которых я ожидал вообще наименьшего, так сказать, вообще какого-то трения, можно сказать, дверь мне в лицо закрывали. Но это не важно. А важно то, что я очищаю свою сторону улицы. И еще одно. Никаких предъяв. Я могу сидеть, слушать этого человека, и мне будет казаться, что то, что мне этот человек говорит, неправомерно. На этот раз я уже не имею права спора. Я вас слушаю. Все, что они мне говорят, и киваю. Все.
Спасибо. Вот так.
Спасибо. С сыном вот такие отношения. Жена, правда, иногда ставит палки в колеса, чтобы я с ним виделся.
А что ты умалчиваешь? Это же зло.
А это по-прежнему в лечебном состоянии. Я оставил это ему. Иногда я злюсь, что... А у нее постоянно какие-то планы. Она вышла замуж, у нее теперь новая семья. Также я там звоню, допустим, вот я в городе, мне хочу с Масей увидеться. Я с ним перезваниваюсь, я отсюда ему звонил несколько раз. По имейлу перестреливаюсь, хочу с Масей увидеться. Она говорит, ну, мы не можем, там мы в гости, у нас там это, у нас там то, у нас пятое, у нас десятое. Чего я кушаю?
Так. Все, к сожалению, нам надо заканчивать.
Гриша, а по поводу чистки улицы, какие-то планы жизни для себя составлял? И ты со спонсором общался, как мне жить дальше? Какие-то же мысли у тебя были, дальше как жить?
Знаешь, нормальный, в смысле, а ты продал, что ты расчистил улицу, дальше жить? А я не совсем понимаю, что ты имеешь в виду, как дальше жить? А что в, где-то в Ивеевской книге написано, что человеку не нужна работа? Не работай. Конечно. Конечно. А твои профессиональные дела, поверь мне, твои профессиональные дела только улучшатся от этого. Одно к другому не имеет никакого. Я тебе могу сказать, мне мешало только то, что я пил в моих профессиональных делах. Вот это мне мешало.
Стать хорошим рудокопом, может быть, там тебе не получится ходить на группу. Какой-то момент.
Ты знаешь что? Я тебе на это скажу такую вещь. Рубикон надо пересекать, когда ты к нему приходишь. Вот это вот, вот то, что ты сейчас демонстрируешь, серьезно тебе говорю, я постоянно себя ловлю на этом. Это типичные алкогольные дела. А что будет, если? А ты не волнуйся, ты сделай, посмотрим. Ты увидишь, он может распорядиться самым странным образом. Если я найду работу, то, может быть, я не смогу ходить на группы. Ты сначала найди, а потом посмотрим, сможешь или не сможешь.
Вот я нашел, мне хочется дальше
еще. Что, еще одну работу, я не понял? Хорошо, найди еще одну. Посмотри, что будет.
Потому что у меня интерес к шагам это гордыня. Нет, мне интереса к шагам. Вот ты говоришь, мне это интересно, но когда...
А к чему у тебя есть интерес?
Ты сильный человек, я чувствую, ты сильный человек.
Я не сильный человек.
Он...
Да я, ты что, я все, какая сила? Я всю эту силу оставил где-то там в пыли на дорогах своего пьянства.
Тебя ломали, тоже ломали, а что с этим ломали?
Вопрос, а что ты хочешь? Тебя не интересуют шаги. Аж. А тебе не надо, ты это сам, ты не полагайся на свои чувства и мысли. Твои чувства и мысли привели тебя в эти комнаты. Ну так вот, перестань на них полагаться, положись на людей, которые знают. Так пришлось сделать мне. Вопрос, который я себе постоянно задавал. А что тебе терять? Каждый раз задавай себе этот вопрос. А что мне терять?
Давайте заканчивать.
Все. Давай потом побеседуем. Извините, что я всех задержал. Да, я тут перетянул.
Давайте поблагодарим еще.
Хлебом не корми, дай поговорить.